Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
На прошлой неделе много говорили мы с вами о образовании, или это было несколько недель назад, но тема важнейшая – высшее образование, специфика научного знания. Видно, что эта тема вас сегодня очень волнует, и вот недавно вы выступали как раз с этой темой на форуме под названием «Территория смыслов». И, как я понимаю, была возможность эти вещи проговорить именно с молодой аудиторией, для которой вопросы образования, карьеры после образования, трудоустройства в связи с образованием очень важны. Какая была реакция? И часто бывает же, что, проговаривая на аудиторию какие-то вещи, какие-то новые аспекты, оттенки лучше для себя формулируешь. Какое у вас ощущение?
Ну, я для начала должен сказать, что это была за аудитория. Это было там порядка где-то там смена 600 человек. Ну, я думаю, что большинство присутствовало этого форума, и там были две тематические такие группы. Одна называлась «Город», другая «Образование». «Город» — это люди, которые занимаются вот обустройством, собственно, своих городов, где они живут, и так или иначе связаны, я так понимаю, с чиновничьей, общественной составляющей вот этого процесса. А «Образовательное» — это были в основном молодые учителя или студенты педагогических вузов, если я правильно понял. Хотя было несколько даже, вот, по-моему, выпускников школ, там один просто вопрос задавал. Но, в принципе, в основном это была аудитория чуть более, так сказать, чуть старше той, с которой я вот в том числе и на территории смыслов общался в прошлом, например, году. Вот. Это важно, потому что этим, наверное, обусловлена и реакция на выступление мое, и она на удивительно, не то что на удивление, но к приятному, может быть, такому удивлению, она была очень положительной. И, в общем-то, что не сочтите за нескромность, неоднократно, так сказать, аудитория выражала это аплодисментами. Вот. Но, может быть, потому что я говорил, не потому что я там какие-то такие супер вещи говорил, неожиданные или оригинальные, а потому что они попадали в аудиторию, и, собственно, мне было важно вот эту реакцию аудитории таким образом услышать, ну и в том числе и в вопросах, которые были заданы.
А вот какие мысли попадали в аудиторию? Что отзывалось, что откликалось, какие тезисы?
Ну, с одной стороны, конечно, это даже потом в СМИ попало. Я сказал, что самые высокие зарплаты, вот если дифференцировать их в учительском корпусе, они должны быть у учителей начальной школы. Я так в полемическом задоре сказал, потому что дальше уже поздно. Вот. И, видимо, учителя начальных классов там были, поэтому они хлопали очень активно.
И обрадовались.
Да, хотя вот я, когда в одной из социальных сетей разместил этот материал, то кто-то тоже, видимо, из учителей вот не согласился и сказал, что вот у всех учителей должны быть высокие зарплаты. Но это вопрос открытый. Я-то исходил скорее из того, что на сегодняшний день, насколько я понимаю, одни из самых низких зарплат учительского корпуса – это учителя начальных классов. И есть логика, что вот чем старше, тем сложнее. Вот. И понятно, что свои сложности есть везде, но чем младше, тем в каком-то смысле ответственнее. Поэтому я все-таки скажу из того, что если их дифференцировать, то, конечно, вот самый тщательный отбор и самый, наверное, ну уж по крайней мере с конкурентные вот рыночные зарплаты должны быть, тем не менее, настаиваю на этом учителей начальных классов, потому что они закладывают ту базу, с которой потом работать. Вот. Потом на что еще хорошо реагировали? Ну, опять же, они такие, может быть, высказывания на грани популистских, но что невозможно, я говорил о том, что учеба превратилась из такого вот увлекательного получения знаний в развлекательное времяпрепровождение, и что не бывает овладевания знаниями без труда. Как выучить иностранный язык за 3 недели? Никак. Как там разобраться в каком-то сложном вопросе там за 2 урока? Никак. И вот это тоже встретило такую очень одобрительную реакцию. И мне это было, конечно, очень, очень важно и приятно услышать. Потому что есть понимание, это я потом говорил в каком-то там комментарии после этой встречи, о том, что образование – это способ привить человеку вкус к сложности. интеллектуальной, конечно, такой сложности. И вот это вот тоже было в аудитории встречено очень хорошо.
Какие еще тезисы, важные выступления были? Повторюсь, мы в одной из предыдущих программ долго и подробно разговаривали с вами о том, что вас сейчас волнует в теме высшего образования, научного знания и так далее. Но вот что прозвучало на выступлении, давайте напомним тем, кто, может быть, не все программы подряд на Радио Вера слушает.
Ну, я говорил, если вот все-таки говорить про... выступление на территории смыслов, я начал там, с примера, который я здесь приводил, о том, как ко мне пришла дочка моего друга, он попросил с ней пообщаться на предмет того, что вот она из своего вуза, где она год проучилась, хочет переводиться к нам в КИМО, и он попросил с ней поговорить. Вот я с ней разговаривал минут 40, может, чуть меньше, и мы говорили о чем угодно, кроме, собственно, учебы. То есть я так и не понял, и, видимо, она сама до конца не понимает, что ее не устраивает в плане получения образования в том вузе, в котором она учится, и что ее привлекает именно в учебном плане в образовательном ГИМО. Она даже не сказала стандартной фразы «ну, хочу выучить язык», которую всегда говорят люди, которые собираются поступать или переводиться в ГИМО. И я начал с этого примера вот на территории смыслов, как с примера в данном случае, как индикатора того, что... Да, она при этом жаловалась на то, что там друзей нет, а вот у ее подруги, которым ГИМО, есть друзья. И я сказал, что вот, опять же, может быть, так несколько жестко, да, ну, что, поскольку все-таки это публичное выступление, я сказал о том, что это превращение высшего образования как способа получения особых знаний в социальный клуб. Вот, в котором надо 4 года как-то, вот, простите за стилистическое снижение, протусоваться, желательно, значит, с интересом, ну и потом дальше лететь, так сказать, в большую жизнь белым лебедем. И я говорил, начал с того, что это показатель кризиса высшего образования, потому что это, конечно, не девочка там, и не дети виноваты, что они так воспринимают, а мы создали, то есть поколение взрослых, ну, мы условно, да, сейчас говорю, сам не очень люблю использовать местоимения в таких случаях, но тем не менее, то есть в мире создана такая ситуация, при которой образование воспринимается именно так, и не только, кстати сказать, студентами, но отчасти и преподавателями, потому что эта система, она не дает высшего образования 100% ее участников. Вот. И я говорил о том, какие еще, что это часть вот общего некоего кризиса, в том числе связанного с информационно-технологическими прорывами, изменениями, и что вот какие еще показатели этого кризиса. Это отсутствие уважения к профессиональному, научному, экспертному знанию, я эти слова как синонимы в данном контексте использовал, специально оговорившись, а стирание грани между хобби и профессией. Потому что есть разница между человеком, который, там, условно говоря, всю жизнь или там, много лет интересуется, не знаю, там, военными самолетами или гражданскими самолетами, и человеком, который на этих самолетах летает или их делает. Да? Иногда, если человек давно интересуется и много знает, иногда эта грань она едва уловима, но она есть. И она заключается не только в том, что один из них получает зарплату за то, что у него есть эти знания, а все-таки это, ну, разная степень погружения в проблему. Да? И знание не тождественно пониманию. Понимание не всегда предполагает там, овладение там, анализом и синтезом в рамках какой-то профессиональной области знания. А вот образование, оно как раз предполагает все эти вещи, в отличие от просто вот интереса человека к тому или иному предмету. Вот. И дальше я еще говорил об одном важном аспекте, демонстрирующем в том числе кризис высшего образования, а может быть и какие-то более широкие вещи, кризис образования вообще, отношение к знанию вообще, это представление о том, что равенство человека вот в политическом и правовом пространстве, оно означает равенство суждений каждого, равную ценность суждений каждого обо всем. Мысль не моя, она довольно четко звучит вот в книге Тома Николса «Конец экспертизы», о которой мы уже не раз вспоминали в наших эфирах, американский профессор, который вот на подобные темы размышляет в своей книжке, переведенной на русский язык, в том числе. Вот. Но это тоже очень точно. Я говорил, я, собственно, независимо от Николса, что называется, это в свое время осознал, когда вот в диалоге со студентами понял, что часто собеседник прячется за фразу «а это моя точка зрения». и я ее никому не навязываю, дальше еще идет. И то есть человек пытается сказать, что, коль скоро это его точка зрения, пусть она с чем-то не совпадает, но она имеет такое же право на существование. Так вот, как только мы входим в интеллектуальное поле, как только мы входим, тем более, в область учебных или научных дискуссий, мы сразу должны забыть о равенстве. Сразу должны забыть о равенстве. И я, кстати, тоже там сказал, ну, о том, о чем я, правда, и раньше нередко говорил, что меня вот умиляет эта фраза коллег, которые говорят, что «Ой, мы у студентов учимся не меньше, чем они у нас». Вот люди, которые так говорят, должны немедленно уйти из профессии. Им там делать нечего просто. Что если ты пришел, то тебе пришли студенты, кто-то причем за деньги, а ты при этом учишься у них, получая за это деньги, да, то это, в общем, нечестно. Но шутки шутками, это фраза, которая может быть красива и приятна каким-то детям и родителям, но на самом деле, конечно, если ты взял, так сказать, вот это вот, взвалил на себя, простите за клише, такую ношу, тяжелую ношу учителя, преподавателя, то ты, конечно, обязан знать больше, ты обязан в своей предметной области знать больше, чем основная масса твоих учеников, иначе просто ты, как говорил Глеб Жеглов, зря получаешь продуктовую карточку.
Когда говорят о том, что вот мы, преподаватели, учимся у детей, у студентов даже больше, чем они у нас, ведь иногда имеется в виду, может быть, не передача знаний, информации, не то, что учитель что-то узнает от ученика такого, чего раньше не знал. И, наверное, если это имеется в виду, то ваша мысль предельно понятна. Но вот помните, у вас в Парсуне была Татьяна Александровна Касаткина, которая как раз-таки говорила, что неожиданный вопрос кого-то из учеников, подростков, детей для учителя – это шанс по-новому посмотреть на то, что десятки лет преподаешь, и как-то в этом смысле расширить свое видение предмета. Вот не об этом ли здесь речь идет, когда такие фразы звучат?
Вы знаете, даже если она идет об этом, я, кстати, об этом сейчас тоже подумал, тоже вспомнил профессора Касаткину, который очень правильно говорит, что часто преподаватели боятся вопросов, а этого делать не следует, поскольку вопросы помогают преподавателю развиваться и действительно могут помочь. Далеко не все вопросы, далеко не все. Давайте честно говорить, большинство вопросов они, в общем, никак преподавателя не развивают. Они показывают только, что все то, что ты думал для студента понятно и очевидно, оказалось совершенно непонятно и неочевидно. Увы, это так. Но есть вопросы, которые действительно ты там 20 лет говорил, привык уже, а тут какой-то неожиданный вопрос, даже, может быть, простой, но он позволяет тебе на эту тему взглянуть иначе. Такие вопросы есть, и надо за них хвататься и радоваться, и студентов благодарить. Но, понимаете, даже если мы предположим, что этих вопросов много, это совсем не значит, что студенты учат нас больше, чем мы их. Это вот если люди, говорящие так, подразумевают хорошие вопросы от студентов, значит, они просто не умеют выражать свои мысли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вы, как одну из ключевых тем в этой большой области о кризисе высшего образования, упомянули сведение образования к набору компетенций. Тема, конечно же, не новая, возникшая давно и часто дискутируется, но в том контексте, о котором мы сейчас говорим, вы ее реактуализируете. Ну, она и не теряла своей актуальности. Но вот набор компетенций, набор каких-то навыков, то, что предполагается, должен в своем багаже иметь студент, получивший диплом того или иного вуза. Есть образование, как опять же вы говорили на территории смыслов, приобщение к мировой культуре на уровне надшкольном, больше, чем школьном. Но вот студент выходит в жизнь, в мир, и ему действительно в первую очередь нужны компетенции на той или иной работе. Какое место, какое применение в этом смысле в жизни остается вот образованию, понятому как приобщение к мировой культуре?
Это хороший и важный вопрос, и он опять нас сводит к тому, что такое образование. Является ли образование лишь обретением профессии, которая позволит тебе существовать в финансовом плане? Ответ – нет. Потому что в этом смысле, я говорил об этом на территории смыслов, не в первый раз говорил об этом там, мне кажется, что вузы не выдержат конкуренции. Не все, конечно, да, это глобально не стоит рассматривать, но, скажем, профессиональные программы больших корпораций, которые дают человеку определенный набор навыков за 3, 5, 6 месяцев. Помимо навыков дают сертификат, который позволяет, владея этими навыками, получить какое-то, получить какое-то место рабочее. Если вот с этим, конечно, вузы конкурировать не будут. Если мировая экономика будет развиваться таким образом, что ряд людей, может быть, количество этих людей будет расти, предполагаю, что будет расти, будет устраивать, да, набор вот эти компетенции, учеба в течение полугода, потом работа, потом, ну, допустим, недостаточно компетенции, ты еще полгода поучился, уже имея опыт работы, поменял место работы и так далее. Вот с этим вузы конкурировать не смогут, они могут открывать подобные же программы, в том числе и для того, чтобы финансово себя поддерживать. Но высшее образование не про это. Поэтому высшее образование не сводится к получению вот этих навыков, которые позволяют зарабатывать деньги. И сегодня точно не должно сводиться. Поэтому я, прежде чем на ваш, непосредственно на ваш вопрос ответить, все-таки хочу создать вот его контекст. Контекст следующий. Что такое, в моем понимании, высшее образование? Это, я об этом, кстати, тоже говорил на территории смыслов. Это не научное сейчас определение какое-то академическое, на котором я настаиваю. Это просто вот, ну, некое описательное, если хотите, определение. Ведь определения могут быть разными. Так вот, во-первых, это профессиональное знания, да, вот области, в которой ты обучался, и в данном случае, с учетом того, что происходит в мире, это знание именно профессиональное, то есть оно не дилетантское, оно не знание любителя, интересующегося, то есть это не хобби, ты получаешь профессиональные знания, навыки, компетенции, которые действительно важны вот в той профессии, которую ты избрал, будь то юрист, инженер, историк и так далее. Второй момент – это навык важнейший, это тоже дает высшее образование. Вот эти короткие курсы не обязаны на этом сосредотачиваться, они, у них маленький, так сказать, набор задач. Это понимание, как раз-таки методика, методология, умение отличить подлинное знание, вот профессиональное, экспертное от неэкспертного. Вот в частности, я на лекциях по культурологии предлагаю студентам, когда-то у нас в ФОМЕ сделанный такой список 10 косвенных признаков лженауки. И это вот один из способов, один из их там много, да, но вообще все высшее образование, оно должно быть направлено в том числе и на то, чтобы на выходе у человека вот это вот умение различать духов, да, оно было, чтобы он мог, взяв в руки книгу или открыв ее на экране компьютера, какой-то текст, да, понять, имеет ли это отношение к науке, вот, по поводу которой публикация сделана, или не имеет. Третий момент – это вот понимание того, что не все есть дело вкуса, да, что не все знания равны. Это тоже часть образованного человека. Вот. Вот насчет приобщения к мировой культуре. Во-первых, что я имею в виду здесь? Культура не тождественна искусству. Здесь культура, я как культуролог использую это понятие, то есть культура – это все, что человеком создано, от экономики и политики до литературы и спорта. И вот приобщение, то есть понимание, во-первых, как устроен мир, что об этом говорит современная наука. То есть, условно говоря, ты можешь быть каким угодно гуманитарием, но имена Ньютон, Эйнштейн, Кеплер и Стивен Хокинг должны для тебя быть понятными. Да, и разницу хотя бы приблизительно, хотя бы в самых общих чертах между специальной и общей теорией относительности, ты тоже должен понимать, о чем они, эти теории, ты тоже должен понимать, и там, что такое черная дыра, ну и так далее. Хотя бы в самом общем виде, чтобы понимать, о чем сегодня говорит современная наука. И при этом же, если ты технарь, там, физик, инженер, химик, биолог, неважно, уже не технарь, но вот биолог, ты при этом не просто знаешь, что был такой Данте, а ты, в общем, открывал Божественную комедию, ты понимаешь, что написано в романе Дон Кихота, в идеале, конечно, его читал, вот несмотря на то, что ты учился на физмате. Вот. Ну или хотя бы вот как-то с ним знакомился, с мировой литературой. А теперь вот, описав это все, простите за длинный ответ, вопрос, для чего? Ну, во-первых, я глубоко убежден в том, что вот приобщение к такому пласту знаний, такому пониманию культуры, оно обогащает человека, про плохое слово обогащает, ну то есть, грубо говоря, где бы он ни работал, он будет видеть больше, чем человек, который этого не знает. Вот. Он точно, даже в узкопрофессиональном смысле, он будет компетентнее того, кто всего этого не знает. Может быть, не всегда, может быть, не во всем, может быть, супер узко там нет, но он способен при постановке каких-то сложных задач, еще чего-то. Не просто в ситуации, когда вот надо копать от забора до обеда, а вот в каких-то более сложных ситуациях, поскольку у него, вот, как скажет нам и научит нас Татьяна Владимировна Черниговская, у него нейронные связи там образовывались, такие, которые не образовывались у соседа. Во-вторых, вне профессиональной сферы это значит просто более сложное видение мира, и как писал Умберто Эко в письме к сыну, что когда ты будешь уже, внуку, простите, когда ты будешь уже стареньким, вот если ты прочтешь там все эти книги, о которых мы сейчас говорим, то ты поймешь, что ты прожил сотни или там тысячи жизней, тогда как твой сосед по парте, ничего это не читавший, он будет заканчивать свою, лишь свою одну. Это уже не относится непосредственно к профессии, но относится к вот уже вкусу жизни, к тому, как мы ее проживаем, что для нас в этой жизни существует, а чего не существует. Вот. Ну вот, мне кажется, это так.
Когда речь заходит о том, что технари, естественники, физики, химики, биологи могут почерпнуть у гуманитарных наук, мне всегда на ум приходит пример, достаточно известный, о том, что датский физик Нильс Бор, автор, создатель, открыватель знаменитого принципа дополнительности, вот этот свой принцип дополнительности, как принцип, как модель, как некий метод, известно, что вычитал у датского же философа Сёрена Кьеркегора в его философии. Вот так вот философия повлияла на становление квантовой физики.
Да, но Нильс Бор вообще был интереснейшей личностью, и вот эти семинары у Бора знаменитые, да, когда собирались ученые. И в таком довольно свободном режиме, не скованном, да, какими-то, может быть, узконаучными, в данном случае используя это слово, догмами, рассуждали, и вот так сотворялась там великая наука 20 века. Это вообще особая история, не так много знаю об этом, но то, что мне доводилось читать про семинары Бора, оно приводит, конечно, в такое восхищение и очень сильно вдохновляет в плане того, что из себя действительно должна представлять такое плодотворное общение настоящих ученых.
Мне помнится, там описывались семинары, и одним из принципов было отсутствие звериной серьезности. Вот собирались люди на семинар, казалось бы, по физике, но вот общались, как можно из этих слов заключить, вот без какого-то лишнего пафоса, очень просто давая возможность мыслить, сомневаться, ошибаться, может быть, шутить. И вот так рождалась какая-то новая, какой-то новый взгляд, наверное, да, на научные проблемы. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, и член общественной палаты сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».